Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы,
Марина Борисова
и Алексей Пичугин. С удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, в ближайший час, эту часть светлого вечера, проведет священник Сергий Чураков, клирик храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана Новороссийки и руководитель Центра истории изучения наследия Златоустого монастыря в Москве. Отец Сергий, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
У нас тема программы сегодня практически москвоведческая. Это редко случается, но для меня это всегда отдельные приятные программы, моменты. Мы сегодня будем говорить про монастырь, который вы не найдете на карте современной Москвы. Вы можете ходить по тем местам, где он был, вы даже можете увидеть некоторые его следы, о чем мы сегодня подробнее поговорим. Златоустов монастырь, но большинство его знают как Златоустовский или Златоустинский, что, наверное, неправильно, но утвердилось, укоренилось уже в сознании людей, потому что переулки, которые находятся в том месте, где он стоял, неподалеку от Китай-города, они называются Златоустинские, хотя назвали их так отец Сергий, поправьте меня, в советское время только.
Так их назвали при переименовании их из Большого и Малого Комсомольских, которые они носили в советский период. И вот в 90 или 91 году при переименовании и других московских улиц, в том числе, эти переулки были переименованы с неправильным суффиксом. Златоустинский, Малый и Большой переулок. А монастырь, конечно же, Златоустов.
В честь, в память святителя Иоанна Златоуста.
Да, это монастырь, который единственный в России дожил до лихолетия, до 30-х годов 20 века, именно посвящен святителю Златоусту. Было еще несколько монастырей в Пскове, Медведев монастырь Златоустов, в Ярославской губернии, но все они в 17 веке при секуляризации были упразднены. И вот Московский Иоанн Златоустовский монастырь – это единственный монастырь, посвящен этому великому вселенскому учителю.
А как вообще получилось, что обычный приход московский храма бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке вдруг занялся такой удивительной деятельностью, которая по плечу скорее каким-то государственным органам, то есть на месте, где нету физически нету стен, воссоздавать атмосферу монастыря? Это вроде бы уникальный даже, мне кажется, случай.
Ну, история начинается в начале 2000-х годов, когда изучением этого квартала между Мясницкой и Моросейкой занялась одной из мастерских Моспроекта по городскому заданию. И как вводилось в этих исследованиях, изучались строения, здания, история этих зданий. И эта архитектурная мастерская, проводя обследование этого района, поняла, что от Большого Златоустовского монастыря остался единственный корпус, который располагается по Малому Златоустинскому переулку, дом 5. И архитектор Вера Александровна Тимкина, проводившая это исследование, она пришла к викарию Святейшего Патриарха, владыке Арсению, и рассказала ему, что существует такое здание, которое изначально было церковным. И вот с этого момента начинается попытка возвращения его в ореол церковного влияния. И, так сказать, вопрос о возвращении был предложен несколько настоятелей окружающих храмов Златоустовский переулок.
Насколько я понимаю, ваш храм Косьмы и Дамиана, он просто ближайший к бывшему монастырю.
Да, и наш настоятель, отец Федор Бородин, впрягся в эту совершенно нечеловеческую работу, потому что действительно там находился ЖЭК, местно-районной, и другие какие-то организации городские, которые, конечно, не собирались никуда выезжать, и они даже не представляли себе о том, что они находятся где-то на территории, бывшей церковной территории. Вот поэтому это была очень непростая работа по возвращению этого здания.
А в Москве споры хозяйствующих субъектов последнего времени – это вообще отдельная история, поскольку многие здания действительно в советское время занимали вот такие государственные органы, как ЖЭК, знаю, паспортный стол. Тут недалеко, вот мы сейчас находимся в нашей студии «Радио Вера», недалеко от метро Бауманская, и вот здесь же есть замечательная усадьба, которую занимал паспортный стол. Теперь паспортный стол оттуда вывели, но как бы не продать, не передать это здание никому невозможно, оно на городском балансе стоит, а у города когда еще дойдут руки? Оно деревянное, оно стоит, красивое, разрушается. И я когда-то работал на одной из московских радиостанций, которая была в таком же положении, она находилась в ведомственном особняке Рябушинских, и у этого ведомства был долгий спор с городом за это здание, а по факту выяснялось, что его постепенно отключали от всех коммуникаций, поскольку настоящего хозяина у него не было. И вот эта вот история, я ее на протяжении многих лет наблюдаю в разных местах и понимаю, как вам было тяжело, когда вроде бы это и церковное здание, вроде бы тогда уже первые законы выходили, да, о передаче церковного имущества, насколько это возможно, при согласии арендаторов, там, при подыскивании им других помещений, церкви, передаче церкви, но это всегда сопряжено с какими-то огромными, неимоверными проблемами, неважно, церковь ли это передается, или передается каким-то частным лицам, или еще кому-то.
Да, и вот к 2006 году получилось получить это здание уже в полном объеме. Оно было, конечно, в полной разрухе. Слава богу, нашлись люди, которые помогли его восстановить. И отец Федор, понимая, да, и святейший патриарх Алексей покойный, понимая, что монастыря на этом месте сейчас нету, церквей нету, и монашеская жизнь на данный момент невозможна к возобновлению, благословил именно приходу возглавить эту работу по возвращению этого здания и работы в нем приходского дома, но отец Федор, человек, так сказать, широкой натуры, понимал, что сугубо для церковно-приходских потребностей это здание, так сказать, слишком шикарно, и поэтому в нем открывается центр, культурный просветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста, впоследствии переименованный «Центр открытия». Это такая площадка, задача которой была нести людям, которые еще не могут переступить порог церкви, но при этом готовы слушать о церкви, о церковной культуре, о культуре вообще, нести им понятным на них языке те христианские истины, те христианские ценности, которые, конечно же, пересекаются и в нашей литературе, и в нашей музыке классической. И поэтому это стало такой культурной площадкой, где собиралась и собирается культурная Москва, музыканты, литературоведы, искусствоведы.
Но там ведь и музей, что удивительно, опять-таки, для приходского дома. Там практически археологический музей.
Ну, наверное, это нельзя целиком назвать приходским домом. У храма в Новороссийке есть и другой приходской дом. По крайней мере, какие-то помещения, которые под нужды прихода именно используются.
Нет, дело в том, что как раз трагичность судьбы храма Косьмы Дамиана, то, что его территория была отдана под государственное учреждение, где располагались те или иные заведения, и в том числе это налоговая полиция в начале 90-х располагалась, потом ФСИН и другие организации, и поэтому дом, приходской дом храма был снесен. Снесен еще, наверное, в 60-х годах 20 века, и храм Косьмы Дамиана оставался без приходского дома. И поэтому этот дом в Златоустинском переулке, он и стал родным домом для храма Косьмы Дамиана.
Давайте про историю монастыря поговорим, потому что нас слушают в разных городах страны, и уже теперь не только в России, а через интернет по всему миру. Для многих география Москвы – это такое какое-то непонятное пространство. Все знают Кремль, все знают какие-то основные такие опорные точки московские. А Златоустовский монастырь, он, в общем, опорной точкой не является, поскольку его нет. И место, где он находился, район неподалеку от Китай-города, но уже на территории Белого города, все равно это не самые известные места Москвы. Мы к этому вернемся обязательно и поговорим про окружающий ландшафт. Но хотелось бы про историю монастыря, поскольку мы сегодня говорим о нем. Все-таки я думаю, что многим нашим слушателям в разных местах интересно, как зарождалась эта обитель, тем более она в России единственной была до конца посвященной Иоанну Златоусту.
Первое упоминание о монастыре мы находим в летописи в 1413 году. Новгородский архиерей, архиепископ Иоанн, едет на встречу с митрополитом Фотием, и здесь, в Москве, у него умирает его правая рука, архидиакон Иоаким. И вот как свидетельствует летопись, его хоронят в Златоустовом монастыре, что за Москвой. То есть на этот период монастырь находился вне града.
Ну, потому что у нас городская черта, 15 век, это Китай-город, и только-только лишь отдельные какие-то территории выходят за его пределы, и мы тут встречаем много разных свидетельств о том, как появляются и развиваются слободы за пределами Китай-города, сначала в Белый город, шагнувший очерченный бульварным кольцом, а затем уже в 17 веке и дальше туда, к земляному городу, то, что мы теперь представляем как Садовое кольцо.
И здесь начинается история связи Иоанна Златоустова монастыря с новгородской землей. Вот это упоминание о том, что новгородский архиерей хоронит именно здесь, уже косвенно свидетельствует о некой связи. Возможно, что это было подворье или какие-то земли, которые принадлежали купцам с Новгорода. Да точно, конечно, это неизвестно, но само посвящение Иоанну Златоусту для Москвы 15 века – но это не просто редко, это уникальная история, потому что вообще это самое раннее упоминание посвященности храма Иоанна Златоусту на Руси, 1413 год. Следующее упоминание летописное о нашем монастыре – это 1478 год, Иван III. Иван III начинает заниматься Новгородом, да, покорением Новгорода. И в процессе этого подчиняет Златоустов монастырь под юрисдикцию московского управления церковного. Ставит игумена и ставит его в иерархическую лестницу, так называемую, среди игуменов Москвы. А в 1479 году по обету, как говорится в летописи, он возводит белокаменный собор в честь Иоанна Златоуста с пределом своего небесного покровителя апостола Тимофея, в день которого он родился. Тут надо сказать о том, что Златоустов монастырь территориально находился недалеко от великокняжеских земель, это сады, где располагался еще один монастырь Покровский. Сейчас это исторический начало Моросейки, где напротив храма Николы в Клёниках, можно так сказать, по сути, территориально.
И туда... Территория, да, действительно, она даже географически осталась с названием «Сады» в одном из ее мест, «Старые сады», «Старосадский переулок», «Владимира в старых садях церковь», которая нас как бы памятно относит к тому периоду.
И он переносит старую деревянную церковь, которая была в Златоустовом монастыре, вот в этот свой Покровский монастырь, а в Златоустовом приглашает псковских мастеров, тех самых, которые были вызваны на строительство Успенского собора, но им было отказано после его падения, и им было дано 5 заказов. Духовская церковь в Троице-Сергиевой лавре, Сретение на поле, Резоположение в Кремле, Благовещение в Кремле и Златоустов на Москве, как говорится в летописи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня в гостях у «Светлого радио» священник Сергий Чураков, клирик храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке и руководитель Центра истории изучения наследия Златоустового монастыря в Москве, монастыря, который уже не существует, его не стало в 1933 году. но, тем не менее, память о нем жива и географически по переулкам, которые в его честь, в его память названы, и по деятельности, которая проводит храм Косьмы и Дамиана на Моросейке, став некоторое время назад таким правопреемником и наследником Златоустого монастыря.
Отец Сергей, а как получилось, что буквально рядом с домом, приходским домом, по-моему, где-то в 2011 году обнаружили чуть ли не целый некрополь монастырский?
Да, так бывает, что монастырь начинает выходить из-под земли в прямом смысле этого слова, и вот в 2011 году это, наверное, та точка отсчета, с которой начинается именно историческое изучение этого места. Летом 2011 года во дворе дома, который стоит на месте Златоустского собора, по правую от него сторону, при прокладке коммуникаций рабочие натыкаются на большое количество белокаменных надгробий.
Мне кажется, историки и археологи должны были предполагать, что здесь они, эти надгробия должны быть, поскольку у нас редко копают всю территорию, и когда проводятся какие-то московские подземные работы, часто на месте бывших ли храмов или территории вокруг существующих, или на территории бывших монастырей, остатки некрополя обнаруживаются.
Да, да, но, к сожалению, наши как бы археологические законы, они не предусматривают то, что те пути коммуникации, которые прокладываются уже по старым местам, они имеют стенки. И в этих стенках котлованов при обсыпании открываются новые и новые исторические археологические слои, которые, собственно говоря, и требуют определенной защиты и изучения. И поэтому это всегда спонтанно, к сожалению. Так произошло и здесь. Благодаря только сознательности этих рабочих, которые пришли в храм и сказали, вот мы нашли такое большое количество и надгробий, в том числе и самих захоронений, косточек, что с этим делать? И вот
так... А сами работы, да, извините, пожалуйста, что перебиваю, сами работы же должны проходить под надзором археологов, поскольку это исторический центр Москвы.
Ну, конечно же, был сделан звонок на горячую линию Департамента культурного наследия, приехали археологи, зафиксировали, и уже последующие работы были под их наблюдением. И вот вследствие этих работ было найдено 21 артефакт белокаменных надгробий 17 века, среди них два полноценных саркофага 17 века белокаменных, и один из них даже был захоронением. И вот после этой находки все больше и больше появляется понимание о том, что это место требует защиты, требует изучения и требует действительно профессионального взгляда, профессионального комментария. И осенью 2011 года Владимир Фёдорович Козлов, москвовед,
так хорошо знакомый нашим слушателям, я надеюсь,
великодушно предлагает провести первую конференцию на площадке гуманитарного РГГУ университета. И в ноябре 2011 года проходит первая конференция, на которой мы собираются археологи, историки, москвоведы, те, кто изучал это место еще и в 70-е, и 80-е годы, и получилось собрать такое, так сказать, первое такое звено людей, которые передали нам эстафету изучения этого места. Благодаря Владимиру Фёдоровичу он нашел потомков Апраксиных, тех людей, которые являлись, например, несколько веков ктиторами этого монастыря, о них отдельный разговор. И так далее, и так далее. Это была первая отправной точка, с которой началось изучение этого места. А дальше уже постепенно стали стекаться та или иная информация, те или иные исторические факты, фотографии, материалы, архивные материалы. И все это родило понимание о необходимости серьезной, планомерной работы по усваиванию этого исторического материала.
Давайте к истории монастыря все-таки вернемся. Мы дошли до 16 века. Я так понимаю, что во времена Ивана Грозного монастырь впервые сожгли. Но на территории монастыря до самого конца находилась церковь, если я сейчас могу ошибаться, сейчас я даже уточню, это в честь кого она была освящена, собор главный монастыря?
Конечно. Собор монастыря, вообще достоинство Златоустского монастыря в том, что в отличие от многих других московских монастырей, он никогда никуда не переносился, он исторически никогда не исчезал. Да, он подвергался, как и вся наша непростая история, тем или иным пожарам, как и вся Москва горела, сгорал полностью, но каждый раз восстанавливался, в том числе в 591 году при нашествии хана Девлет-Гирея был разорен полностью. Но каждый раз он, как птица Феникс, находились те люди, те ктитеры, которые восстанавливали. И вообще история Златоустовского монастыря – это история ктиторского монастыря. Это такая форма именно аристократичного монастыря, то есть монастыря, в который в первую очередь жертвовали высокие фамилии и связывали свою жизнь с историей своего рода с тем или иным святым местом. И вот для многих из таких известных людей Златоустов монастырь стал таким родным домом, где они находили и последнее упокоение, то есть они там захоранивались, они в него жертвовали, они его восстанавливали. И среди таких фамилий это князья Кольцовы-Масальские, царевичи-кучумовичи, Касимовские царевичи, Стрешневы, Хилковы, Чемодановы, Борятинские и, конечно же, Апраксины, Урусовы. Да, и вообще история монастыря, она неразрывно связана с историей Отечества. Вот один из таких примеров – это то, что в одной из битв при покорении князем Кольцово-Масальским как раз Абдул-Хаир Кучумович был пленен. В 599 году он принимает православие, переходит на службу царю, и тот и другой похоронены под сенью Златоустового монастыря. Один прямой потомок Чингисхана, другой потомок Рюрика. И вот таким образом, собственно говоря, сплетение вот этих родов, разных родов, это один только из примеров, такой образ вот как строилась Российская империя. 812 год. Монастырь чудом остается и не сгорел, потому что в нем располагается французский полк. В Троицкой теплой церкви конюшня, по обычаю французскому, все ободрано, но святыни вывезены, потому что архимандрит Лаврентий, настоятель Златоустовского монастыря, преосвященнейшим Августином московским, был делегирован на вывоз всех московских святынь – Иверской, Владимирской, Ризницы Кремлевской, и, конечно же, свою Златоустовскую ризницу он постарался сохранить в полноте.
А архитектурный облик монастыря к XIX веку, к началу XIX века уже сложился в целом? Он уже был таким, каким дошел до конца монастыря?
Да, облик монастыря даже раньше. Облик монастыря принял тот вид, который мы видим на знаменитой Найденовской фотографии, к второй половине XVIII века.
А ваш сохранившийся корпус, которым вы сейчас управляете, он относится к более позднему, по-моему, периоду, уже к концу XIX века?
Он несколько составный, то есть изначально одна из частей этого корпуса к XVIII веку относится, но тот вид, который мы имеем сейчас, корпус принял в 1860-х годах. Это связано с тем, что монастырю приходится уходить внутрь квартала, а внешнюю границу свою застраивать так называемыми отдаточными домами, которые сдавались в наем, потому что монастырь не имел ни земель, ни, естественно, никаких доходов, и поэтому единственная возможность выжить в городской среде – это была сдача в аренду.
Это распространенная в Москве XIX века практика, когда доходные дома строились за счет прихода. Так что это в Москве было не в новинку.
Но они чаще строились не совсем за счет прихода, они скорее строились жертвователями какими-то крупными, да, а уже доход от этих домов шел на нужды храма, на нужды прихода. Вот один из самых, кстати, известных доходных домов тоже находится рядом, на углу Покровки и Бульварного кольца. Это доходный дом церкви Троицы на Грязях, который оформлен в стиле, который нас отсылает к оформлению Владимира Суздальских храмов, в частности, Дмитровского собора. Но архитектор доходного дома посчитал, что какую-то часть, или, по крайней мере, образ вот этой белокаменной резьбы, очень красивой, Дмитровского собора, можно перенести в виде лепнины на стену доходного дома, и он сохранился. Церковь Троицы на Грязях так хорошо не сохранилась до наших дней, как этот доходный дом. Но нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что сегодня мы вспоминаем у нас в программе «Светлый вечер» Златоустов монастырь, московскую обитель, которой нет сейчас на карте города, которую вы не найдете. Даже если будете гулять в районе метро Китай-город, вы будете гулять по Златоустинским переулкам, которые названы в память о монастыре, стоявшем здесь до 30-х годов 20 века. Можете увидеть, мы об этом поговорим обязательно во второй части, что можно увидеть от монастыря, поскольку какие-то его части сохранились, но вот этого прекрасного московского архитектурного ансамбля, к сожалению, нет. Священник Сергий Чураков нам сегодня рассказывает про Златоустов монастырь, отец Сергий — клирик храма святых бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке и руководитель Центра истории изучения наследия Златоустова монастыря. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».